И он, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Заботящиеся о соблюдении границ Аллаха и те, кто приступает эти границы, подобны тянущим жребий по стрелам, чтобы занять места на корабле, в результате чего одни разместились в верхней части корабля, а другие — в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им приходилось проходить через разместившихся на палубе. И в конце концов они сказали: «А не проделать ли нам дыру, чтобы набирать воду через нее, не беспокоя тех, кто находится наверху?» И сказал пророк: «Если их оставят на этом, то погибнут все. Если же их остановят, то спасутся сами и спасут их». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине сыновья Исраила разделились на 72 группы, а моя же община разделится на 73 группы, и все они будут в огне, кроме одной спасшейся». Он также сказал: «Следуйте моей сунне и сунне последовавших за мной, ведомых по прямому пути праведных халифов. Ухватитесь за нее коренными зубами». Он также сказал: «Я пришел к вам с чистой белой религией, поэтому не впадайте после меня в противоречие». И сказал: «Я оставил вас на ясности, поэтому не отклоняйтесь ни вправо, ни влево». Он также сказал: «Поистине Аллах введет раба в рай по причине сунны, которой он придерживается». И сказал саллиллаху алейхи вассалям: «Клянусь Аллахом, если бы Муса и Айса были живы, то они обязательно бы последовали за мной». Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вышел к людям, которые затеяли спор о предопределении, и сказал им: «Разве это вам было приказано? Не это ли вам было запрещено? Только по причине споров в религии погибли те, кто был до вас». Как-то пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вышел к своим сподвижникам, которые спорили и в доказательство своим мнением говорили друг другу: «Разве не сказал Аллах то-то и то-то?» И покраснело лицо пророка, будто на нем полопали зерна граната. И он сказал: «Именно это погубило народы до вас. Не противопоставляйте аяты Корана друг другу в спорах, потому что это может породить сомнения в ваших сердцах». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Не сидите с обсуждающими предопределением, ведь они чрезмерно погружаются в аяты Аллаха могущественен, Он велик». Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Препирательства относительно Корана являются неверием». Затем имам приводит хадис Нуман ибн Башира, заботящийся о соблюдении границ Аллаха. Таким образом, он начинает приводить хадисы, чтобы подчеркнуть достоинство призыва к одобряемому и удержание от порицаемого. Одно из первых мест достоинств призыва к одобряемому и удержание от порицаемого – это то, что совершающему это будет дарована награда первого поколения. В хадисе у имама Ахмада с неплохой цепочкой передатчиков сказано, что будет дана награда первого поколения этой уммы тем, кто призывает к одобряемому и удерживает от порицаемого. Какова награда первого поколения? Многократная. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы один из вас пожертвовал золото размером с гору Ухуд, его награда не достигла бы и половины награды сподвижников». То есть их награда огромна. Итак, в конце времен призывающие к одобряемому и удерживающие от порицаемого получат награду первого поколения этой уммы. Это великое достоинство чего? Достоинство призыва к этому. Вторая польза призыва к одобряемому и удержанию от порицаемого – это то, что практикующий это поднимается в степенях веры и получает любовь Всевышнего Аллаха и его довольство в том, что касается его слов и дел, и берет свою долю от ислама. Третья польза – это то, что поступающий так защищен от наказания Аллаха, которое спускается на землю, потому что испрашивающий спасается от всех бед и наказаний Всевышнего, которые не спосылаются этой умме. Четвертая польза – призывающий к одобряемому злит шайтана. Самую сильную злобу шайтана вызывает призыв к одобряемому и удержание от порицаемого. Поэтому, когда происходит азан, шайтан что делает? Убегает, испуская газы. Почему? Чтобы не слышать слов азана и слов того, кто призывает к добру и благу. Он убегает далеко и испускает газы. Испускает для чего? Чтобы не слышать слов азана. Является ли муэзин призывающим к благому или нет? Он является призывающим к благому и призывающим к одобряемому. А для шайтана самый неприятный и ненавистный из людей – это тот, кто призывает к одобряемому и призывает к Аллаху Всевышнему. Пятая польза – это то, что призывающий к одобряемому является самым милостивым из людей к людям. В хадисе Абу Хурейры пришло, что Всевышний Аллах удивляется человеку, которого волокут в рай цепями. То есть его призывают к одобряемому, удерживают от порицаемого и как будто его тащат в рай по земле. Его берут силы и приводят к послушанию Всевышнему. Имам говорит: заботящиеся о соблюдении границ Аллаха и те, кто приступает эти границы, подобны тянущим жребий по стрелам, чтобы занять места на корабле. Представьте корабль, и там кто-то из людей занял верхнюю часть, а другие – нижнюю. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им приходилось проходить через разместившихся на палубе, И в конце концов они сказали, а не проделать ли нам дыру, чтобы набирать воду через нее, не беспокоя тех, кто находится наверху. И сказал пророк, и если их оставят на этом, то погибнут все, если же их остановят, то все спасутся. Еще одна из польз такого призыва – то, что призывающий спасает призываемого так, как наставляет его. Если бы благодетельствующие оставили грешников в их грехах и заблуждениях, то это было бы обманом. Почему? Потому что грехи являются причиной неспосылания наказания Всевышнего. И если их не остановят, то погибнут все. А если остановят, то спасутся. Поэтому грешник воспринимается как неразумный человек. Шариат же велит нам контролировать действия неразумных. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повелевал побуждать к одобряемому и останавливать неразумного, и склонять его к истине. А иначе Аллах непременно охватит всех своим наказанием. Затем имам привел хадис о противоречиях, и это третий вопрос. Он сказал, «Поистине сыновья Исраиля разделились на 72 группы, моя же община разделится на 73 группы, все они будут в огне, кроме одной спасшейся». Этот хадис дошел до нас с несколькими цепочками передатчиков, с цепочками Ауда ибн Асджаи, Абдуллаха ибн Амра, Муавия ибн Абу Суфьяна и Абу Хурайры, да будет доволен ими всеми Аллах. Самые достоверные из них – это версии Муави ибн Абу Суфьяна и Абу Хурайры, да будет доволен ими Аллах. Поистине, сыновья Исраиля разделились на 72 группы. Эта же община разделится на сколько? На 73 группы. Какая здесь подразумевается умма? Умма ответа или умма призыва? Умма бывает двух видов – умма ответа и умма призыва. Умма ответа – это все те, кто принял ислам. Умма призыва – это все те, кого призывал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Правильно же, что здесь речь идет об умме ответа, а не об умме призыва. Потому что умма призыва разделилась на большее количество, чем 73 течения. Поэтому пророк сказал, что сыновья Исраиля разделились на 72 группы. Если бы и они подразумевали здесь под словом «умма», то он не упомянул бы это разделение. Поэтому здесь под словом «умма» подразумевается «умма ответа». Все они будут в огне. Значит ли эти слова, что они войдут в огонь навсегда? Подразумевают ли слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это? Или подразумевается временное пребывание? Есть два вида пребывания в огне – вечное и временное. При вечном пребывании человек никогда не покинет ад, да упасет нас Аллах от этого. Временное пребывание – это когда человек входит в огонь на определенный срок, испытывая там наказание и затем выходит. Таким образом, значит ли слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что они являются неверующими? Мы говорим, что последователи этих групп, которые отклонились от пути Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, делятся на две категории. Первая категория – неверующие, ставшие таковыми по причине нововведений и заблуждений, как рафидиты или суфии, которые поклоняются кому-то помимо Аллаха Всевышнего, или подобные им, как батыниты. Все они неверующие, вечно пребывающие в аду. А все остальные, которые совершают нововведения, особенно когда дело касается вопроса атрибутов, что делает человека приверженцем нововведений, если такой атрибут имеет смысл, на который указывает арабский язык. Такие становятся приверженцами нововведений, но не выходят из ислама. Даже если они войдут в огонь, то не навечно. Как говорил об этом шейхуль ислам, мусульманин может быть в заблуждении или совершать нововведение, но иметь за собой благие дела, такие как помощь религии Аллаха, с помощью которых он выйдет из огня. Например, среди ученых, которые следуют заблудшим течением, как ашариты, есть помощники религии Всевышнего Аллаха, возвышающие знамя ислама. Если у такого есть великие благодеяния, то Аллах Всевышний по своей милости может простить им их прегрешения и ошибки. Опять-таки, по причине их помощи в делах религии Аллаха Всевышнего. Такой также может неправильно истолковать по незнанию, из-за того, что до него не довели аргумент, который удалил бы его сомнения. Такой прощается из-за невежества в этом. Если ученый-мусульманин, проявляющий старание в изучении истины и доведении ее, скажет что-то, что противоречит слову пророка и тому, на чем не были сподвижники, на основании иштихада и поиска истины, говоря это не с намерением проявить неверие в Аллаха или ненависть к религии, а говоря лишь из-за почтения к Всевышнему и отдалению от Него схожести с творениями, как они это сами считают. Таким образом, если до него не дошел довод, но он проявил старание в поиске истины и не смог постичь ее, то ему прощается это по причине его невежества. Это касается времени, которое было до распространения доводов Ахли Сунны. Если же придет человек после распространения доводов Ахли Сунны и опровержения слов нововведенцев и отведения их сомнений, и будет говорить слова заблуждения, то в этом ему уже не будет оправдания, Потому что довод уже был доведен, и указания были объяснены. Затем имам объяснил, что противоречие тех, кто разделился и вступил в препирание с Ахлю Сунна, не происходит по причине недостатков самой истины или ясности аргументов. Потому что доводы ислама ясны и четкие, и разъясненные. Также и книга Аллаха ясна и достаточно хорошо объясняет то, что хочет Всевышний Аллах. Имам приводит дальше хадис: «Я оставил вас на ясном». Приверженность этой религии может быть посредством двух. Посредством книги Аллаха и сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и посредством того, на чем джамаат мусульман, джамаат сподвижников. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Следуйте моей сунне и сунне праведных халифов, ведомых по прямому пути». Затем он сказал: «Я оставил вас». Этот хадис привел Ирбад ибн Сария, да будет доволен им Аллах. «Я оставил вас на ясности. Ее ночь подобна дню. После меня не отступится от нее никто, кроме пропавшего. Потому что пророк оставил нас на ясной религии. Нет ни одной птицы на небе, чтобы пророк не оставил о ней знания». Тут преувеличенный смысл. Это означает, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, довел свою миссию и наставил умму. Всевышний Аллах говорит: «Сегодня я для вас сделал полную вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам». Религия была завершена и стала полной с миссией пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И слова пророка: «Последуйте моей сунне и сунне праведных халифов, ведомых по прямому пути», означает, что мусульманин должен придерживаться того, на чем был пророк, мир ему, его сподвижники, и что эта религия является полноценной. Затем пророк сказал: «Я пришел к вам с чистой белой религией». Этот хадис передал Джабир ибн Абдулла. Когда пророк, мир ему, увидел в руках Умара ибн Абдул-Хаттаба что-то из свитков Торы, он сказал: «Я пришел к вам с чистой белой религией. Клянусь Аллахом, если бы Муса был жив, то он бы обязательно последовал за мной». Иснад хадиса неплохой. Затем имам привел хадисы, которые имеют слабость, но смысл которых верный. Хадис: «Я оставил вас на ясной религии, поэтому не отклоняйтесь ни вправо, ни влево». Эти слова являются скорее словами Умара ибн Хаттаба, а не пророка. Но смысл их верный, ведь пророк оставил нас на ясной религии. Имам также привел хадис: «Поистине Аллах ведет раба в рай по причине сунны, которой он придерживается». Смысл этого хадиса также является верным, потому что приверженность сунне – одна из главных причин вхождения в рай и главная причина прощения грехов и ошибок. И Убей ибн Каб сказал: «Если раб будет на пути и на сунне…» Думайтесь, если раб Аллаха будет на пути и на сунне и вспомнит об Аллахе, от чего содрогнется его тело, то прегрешения спадут с него, как выпадают листья сухого дерева от удара палкой. Он говорит, что если тело мусульманина, приверженного сунне пророка, содрогается от поминания, то его грехи спадут с него. Что не скажешь о приверженце нововведений. Даже если он плачет и тело его содрогается, ему недоступно такое прощение и такое великое благо. Далее автор приводит хадис: «Клянусь Аллахом, если бы Муса и Иса были живы, то они бы обязательно последовали за мной». Этот хадис недостоверный в этой версии, потому что Иса явится в последние времена и последует за шариатом Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Он последует за шариатом Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, станет последователем, но не посланником, который придет с новым шариатом. Он придет с шариатом Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Затем привел историю, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вышел к своим сподвижникам, которые спорили о предопределении, и сказал им: «Разве это вам было приказано? Не это ли вам было запрещено? Только по причине споров с религией погибли те, кто был до вас». Иснад этого хадиса достоверный. В нем говорится о запрете препирательства религии и противопоставлении слов Аллаха друг другу и слов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, друг другу в спорах. Так как слова Всевышнего Аллаха не противоречат друг другу, и слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, также не противоречат друг другу. Затем он приводит следующий хадис: «Именно это погубило народы. Не противопоставляйте аяты Корана в спорах друг с другом, потому что это может породить сомнения в ваших сердцах». Даже если этот хадис недостоверный, то смысл у него соответствует истине. Заблуждение и отклонение раба начинается тогда, когда он обращается к аятам с неоднозначными смыслами и противопоставляет их друг другу. Язычники и еретики сеют смуту вокруг книги Аллаха, обращаются к аятам с неоднозначными смыслами и используют их, сбивая обладателей слабых и больных сердец. Позиция мусульманина в отношении этих сомнений такая, что когда он слышит эти аяты, он говорит: «Мы уверовали, подтвердили и подчинились». Если у него нет знаний относительно данных неясных аятов, то он должен оставить это Аллаху. Как об этом говорил шейх Ислам ибн Абдул Вахаб в книге «Кашфа Шубхат» в главе «Опровержение сомнений», что есть два вида опровержения – детальное и общее. Общее опровержение касается каждого. Когда мусульманину говорят что-то сомнительное, он должен сказать: «Я не знаю, о чем ты говоришь, однако я уверен в том, что слова Аллаха не противоречат друг другу». Это должно быть то, что хотел сказать Аллах и его посланник, саллиллаху алейхи вассалям. Истинный смысл неясных аятов я оставляю Аллаху и его посланнику, саллиллаху алейхи вассалям. Такова позиция относительно таких аятов. Он не противопоставляет слова Всевышнего друг другу и не делает этого со словами пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Затем имам говорит: «Не сидите с погружающимися в тему предопределения, ведь они чрезмерно погружаются в аяты Аллаха Аззаваджаль». У этого хадиса также слабый снад, однако смысл его соответствует истине. Не разрешается мусульманину сидеть с приверженцами нововведений и заблудшими и быть в их обществе. Затем имам приводит хадис Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, который приводится в сборниках имамов: «Препирательство относительно Корана являются неверием». Это достоверный хадис. Препирательство значит споры. Хадис «препирательство относительно Корана» имеет два смысла. Либо это значит, что препирательство относительно Корана приводит к неверию, либо то, что считающий ложью что-то из слов Аллаха или препирающийся с ними становится неверным. Кто возведет ложь хотя бы на одну букву из слов Аллаха или будет отрицать что-нибудь из его слов, становится неверным. Таким образом, слова препирательства относительно Корана «неверие» означают то, что это приводит препирающегося к неверию, либо то, что возводящий ложь на Коран становится неверным. Также здесь может подразумеваться малое неверие, то есть грехи или нравы неверующих. Вопрос студента. Насколько жесткими должны быть объявления человека еретиком, бойкот ему или предостережение от него? Это зависит от положения приверженца нововведений. Слова, высказываемые ему, должны быть жесткими по причине того, что он еретик и заблудший. Это нужно для его предостережения и удержания. В бойкоте есть польза как для самого еретика, так и для других. Польза для еретика заключается в том, что мы призываем его к покаянию и также сдерживаем его от грехов. Бойкот – это причина исправления еретика и облегчения его наказания в судный день. Если оставить заблудшего, что произойдет? Он распространит свое заблуждение среди людей. Насколько сильно распространится его заблуждение, настолько увеличится его грех перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Польза же для других заключается в том, что они будут сторониться этого заблудшего. Умар ибн аль-Хаттаб ударил веткой пальмы Сабига ибн Асла так сильно, что у последнего потекла кровь из головы. А затем он постановил о его бойкоте сроком на год, пока он не раскаялся. Уже после Сабиг сказал: «Аллах удалил посредством наказания этого праведного человека мое заблуждение». Поэтому даже в избиении может быть польза. Есть еще одна интересная история. Ибн Касир, да смилуется над ним Аллах, упомянул, что один человек заявил, что фараон не является неверующим. Этот мусульманин из поколения Ибн Касира проявил таким образом милосердие к фараону. Его отвели к судье. Когда его спросили об этом, он сказал, что фараон уверовал перед смертью и что он слышал это из достоверных источников. Тогда судья приказал принести пальмовую ветку и бил этого человека до тех пор, пока тот не начал кричать: «Клянусь Аллахом, фараон был неверующим, его отец и дед тоже были неверующими». Он покаялся по причине наказания и хвала Аллаху. Поэтому для некоторых есть польза в ударах палкой. Просим Аллаха о помощи. Вопрос. Каково положение бойкота совершающих большие грехи? Человеку, который, например, прелюбодействует или пьет алкоголь и не скрывает это, должен применяться бойкот, пока он не раскается. Если в этом есть польза для него или надежда, что он оставит эти дела. Среди нечестивцев бывает такой, который, например, пьет спиртное. Если ему напоминают о запрете этого, делают наставления, то он берет от этого пользу. Если же его оставить и бойкотировать, то он погружается в свои грехи сильнее, начинает пить больше, приводить домой женщин и так далее. Такое часто случается. Некоторые только этого и ждут, чтобы их оставили в покое, и они делали то, что пожелают. Тогда лучше с ним продолжить общение и делать наставления, отчего он будет грешить меньше. Поэтому мой совет – не бойкотируйте таких. Продолжайте напоминать им и наставлять их, пока они не придут к покаянию. Вопрос. А как поступать с теми, кто упорствует в совершении больших грехов? Можно ли с ними здороваться? Тут выход – только бойкот. И не надо здороваться с такими. Вопрос. Как быть человеку, который, если продолжит общение с грешником и будет делать ему наставления, сам может получить от этого вред? В такой ситуации нельзя ему быть в обществе нечестивца. Если по причине общения с нечестивцем возникает вред делающему наставление, то такое общение не допускается. Вопрос. Если оставить нечестивца, то в этом есть вред этому грешнику, а в случае общения с ним пострадает делающий наставление. Тут есть два вреда, которые из них нужно избежать в первую очередь. Нужно ли быть ему подобному свече, которая светит другим, а сама сгорает? Нельзя. Мусульманин не должен быть как свечка, светя другим и сгорая. Совет такому – не будь как свеча. Мусульманин должен начинать с себя, со своего спасения. Только несчастный может спасать других и губить себя. Если при общении с нечестивцем страдает твоя религия, а при оставлении такого страдает его религия, то что нужно выбирать? Вред твоей религии или его? Понятно? Вопрос. Есть такие, которые совершили некоторые нововведения. Например, те, кто отрицает некоторые атрибуты Всевышнего, как Ибн Хаджр аль-Аскалани и ан-Навави. Как нужно к ним относиться? Нужно проявлять в их отношениях сочувствие и молиться за их прощение. По причине их помощи Ахлю Сунна, помощи Исламу и распространению религии Аллаха. Да, у них были ошибки. Мы признаем, что они ошибались и заблуждались в том, что касается атрибутов Всевышнего. Они также ошибались и в единобожии божественности Аллаха. Например, у них было что-то из запрещенного таваассуля. Однако никто не может отрицать то, что они были честны к религии, помогали сунне и призывали людей к благому. Нам нужно думать о них хорошо, что они умерли, покаявшись и вернулись от заблуждения. Вот, например, Ибн Хаджр упоминал масхаб Ахлюль Хадис и говорил, что он вернее, и упоминал масхаб их оппонентов. Он упоминал ашаритов, и он считал, что это масхаб саляфов. Но надо помнить о его заслугах в помощи религии Аллаха Всевышнего и о том, какой великий багаж знаний он имел по воле Всевышнего. В частности, если бы он написал только книгу «Фатхуль Бари» в толковании сборника Бухари, то этого было бы достаточно. Поэтому мы просим Всевышнего об их прощении, проявляем сочувствие в их отношении и молимся за них. Однако мы не должны считать его имамом, за которым нужно следовать. Вопрос. Можно ли говорить, что они из Ахлю Сунна? Они не из Ахлю Сунна, они ашариты. Также ан-Навави, и Избну Абдиссалям, и ас-Суюти.